Весна, май, утренний разворот. 1 и 2 мая ведут Оксана Пашина и Алексей Венедиктов.
Ну, поскольку это праздник труда, надо трудиться. Доброе утро, Оксан.
Доброе утро.
Да, доброе утро всем, кто нас сейчас слышит. Это радио «Эхо Москвы». Действительно, Оксана Пашина и Алексей Венедиктов. А Сергей Доренко ушел в долгий отпуск. Я получил вчера от него письмо, что он устал, что он должен себя осмыслить, что он должен подумать, как дальше.
Никакой солидарности трудящихся.
Да, солидарность он... Ну, вчера, правда, еще не было солидарности. Сегодня бы проявил солидарность, а не вытягивал бы меня утром солидарно работать. Но, тем не менее, я хочу поблагодарить Сережу за то, что он с нами был все эти годы, за то, что он очень много сделал для «Эхо», за то, что привлек массу новых слушателей. И хочу сказать, что весьма сожалею о вот этом перерыве, надеюсь, временном. Если он завтра решит выйти и продолжить работу, а я буду спать... Ой, как я буду спать? У меня сегодня еще вечером эфир. Так что в любой момент welcome, что называется. Пусть отдохнет, постреляет из лука, повоспитывает курочек.
Посадит картошку.
Да, посадит косы, берет ее и обязательно вернется. Так что я думаю, никакой трагедии нет, и мы скоро в этой студии снова услышим Сергея Доренко. Но пока он попросил отпуска, устал. Понимаю, авитаминоз. Но, тем не менее, затыкать дырки будем мы. Я напоминаю, что у нас сегодня 1 мая. И это, знаешь, я очень люблю разыгрывать всякие книжки всегда, в отличие от тех коллег, которые ведут утро. Вот пришел Пикуленко пораньше. Знаешь, шакалить пришел. Нет, Доренко, время освободилось. Пошакалить немножко. Сейчас пошакалить.
Может быть, просто пораньше выехали, Сан Саныч, пока не начались заторы на московских дорогах, пока улицы не перекрыты?
Нет, как раз в городе нормальное движение. По сравнению с тем, что было вчера вечером, город отдыхает.
Нет, сейчас мы еще поговорим на эту тему. Я хочу разыграть, прежде всего, хочу разыграть на СМС 970-45-45. Это московский номер СМС 970-45-45. Значит, книгу «Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и сухого закона». Вот одна из моих любимых серий. Это «Как люди жили повседневно». Да? И это издательство «Молодая гвардия», Москва, 2008 год. 10 экземпляров. Автор Андрей Коптюва. Вопрос очень простой. Сегодня 1 мая. В каком американском городе случились события 1 мая, которые легли в основу? Ну, что же сказать, вот Пашина сегодня не знала, Пикуленко.
Я не знала.
Она молодая, Саша, мы с тобой учили в той школе. А эта девочка, они же там, праздник пришел к нам из Америки. Такой вот отвратительный антироссийский праздник, видимо. Так раз американский, да? Так вот, в каком городе случились события американском, которые послужили основой потом решение о празднике 1 мая как День труда и солидарности трудящихся, если вы знаете. Телефон для СМС московский 970-45-45, 970-45-45. Первый 10 человек получит книгу Андрея Капси «Повседневная жизнь США в эпоху процветания и сухого закона».
Разворот.
Ну вот, а мы пока сразу переходим к тому, что происходит на дорогах. И пока, значит, Александр Пикуленко скажет о своих впечатлениях. Те, кто сейчас едет, ваш телефон 363-36-59, где перекрыто уже, где вас не пустили, в других городах, чего у вас происходит сегодня, поскольку
да, вот
у вас тоже
интересно.
Демонстрации. Московский номер телефона, напомню вам, московский номер телефона 363-36-59.
Ну, вот информационное агентство сообщает, что много километровые пробки практически на всех столичных шоссе, Щелковском, Энтузиастово, Дмитровском, Можайском и Ленинградском.
Я из-за города, правда, ехал, я по центру ехал. Но...
Продвижение в область, то есть все
пустой,
на дачу
едут. Еще немножко, некоторое количество людей покидает город, те, кто решили не стоять.
В ту сторону пробки?
В сторону на
области,
выезд.
А что вы вчера не ехали-то?
А вчера тоже ехали, вчера но тоже только вчера, вернее, не ехали, а стояли. Но я хочу поздравить всех. Я хочу быть сегодня солидарным с теми, кто за рулем. С теми, кто трудится,
вот
кто
трудимся,
работает.
Мы здесь
да.
за рулем, за пультом. Вот
да,
сижу,
вот
за
мы все помогаем жить этому городу, который покинули всякие неработающие элементы, нетрудовые.
Которые сейчас будут нам звонить,
да.
где они стоят в пробках.
Вот, они уже в предвкушении шашлыков.
Сейчас мы их
спросим. Крепкими и некрепкими спиртными напитками.
363-36-59 для едущих сейчас за рулем. Ну, конечно, вы пользуетесь, безусловно, гарнитурой. Вы законопослушные граждане, вы не сидите за с телефоном у руля, да?
Вот нет, 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 у нас все с хандспри, это уже проверено.
Слушай, алло, здравствуйте, алло.
Проверено.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, откуда вы нам звоните?
Здравствуйте, Тверская область, Александр меня зовут.
Александр, вы едете где-нибудь или стоите?
Да, я больше стою, чем еду.
А у вас-то там что в Тверской области? Тоже солидарность?
Вот все ринулись к нам сюда, в Тверскую область. Я так понимаю, в 6 утра была пробка в Москве, теперь у нас она здесь.
А где в Тверскую область?
Дорогу, которую я проезжал за 40 минут, сейчас вот еду уже полтора часа.
А вы куда, в какую сторону движетесь?
В сторону Санкт-Петербурга от города Твери.
А, то есть, понятно. А он покидает Тверь. Понимаешь, покидает эти москвичи Тверь, покидают Москву, он покидает Тверь.
То есть происходит...
Ничего, ничего.
Происходит выдавливание местных, они все дальше и дальше уходят в сторону севера.
Да. Спасибо большое. Это Александр, который движется из Твери в сторону Санкт-Петербурга и видит, как москвичи движутся в сторону...
Запрудили дороги, да?
Запрудили дороги. Мы еще какой-то странный телефон сейчас послушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Михаил, Санкт-Петербург, Кронштадт. Чикаго город.
Нет, это я даже не понимаю. Я вам задал один вопрос, куда вы едете? А почему вы едете оттуда в Чикаго, я это плохо понимаю. Алло, как вы это делаете? Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Борис.
Борис, вы едете куда-нибудь?
Нет, я не еду. Тут был вопрос насчет...
Не-не-не-не-не, этот вопрос СМС 970-45-45. По телефону только те, кто сейчас за рулем, у кого есть эта гарнитура, и которые рассказывают, какова ситуация на улицах их родного города. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
А меня зовут Аветис. Я еду по Москве, но, вы знаете, очень странно еду, потому что я постоянно упираюсь... перекрытие, ну, как и должно быть, наверное.
То есть вы пытаетесь прорваться в центр?
Как раз 13 минут этого. Уже как пошли перекрытия по Москве, и в основном вот эта красная зона, она вся будет внутри центра, внутри Бульварного кольца, и, конечно, достанется всем.
С 9 утра начали перекрывать
улицы. Аветис, а скажите, пожалуйста, вот где перекрытие, потому что вас сейчас слушают другие автомобилисты, они поймут, что туда не надо ехать.
Вы знаете, я не совсем въехал в Москву, мне буквально пару минут, и вот первое перекрытие, которое я обнаружил, это на Ленинском проспекте, в районе пересечения с улицами Клоха-Маклая. Тут они уже все перекрыли для создания какого-то такого одностороннего движения.
От центра или в центр?
Нет, не от центра, они поперечную улицу
перекрыли. А, поперечную перекрыли, понятно. Значит, уважаемые наши слушатели, те, кто там едут, спасибо большое. Наш корреспондент Аветис сообщает о перекрытии вокруг улицы Клоха-Маклая поперечных улиц.
Да,
а зачем там-то?
Я объясню, это для празднования местных каких-то мероприятий, районные муниципалитеты выделяют площадки для празднования, кроме вот этого официального, который мы получаем, перекрытие, еще местные власти у себя выделяют пятачки, где будет гулять народ.
Все в метро, все в метро.
В метро, кстати, тоже много народу. Я вот ехала сегодня около 7 утра, 7:30, было очень много народу для выходного дня.
Ну, у нас вообще большой город.
Нет, для выходного дня, я имею в виду. Потому что вчера, например, я ехал, и сравнительно сегодня народу много.
Много, да? Я напоминаю, что мы продолжаем спрашивать вас, в каком городе впервые произошли события, связанные затем с празднованием 1 мая, с установлением праздника 1 мая. А отвечать на этот вопрос нужно через СМС по телефону 970-45-45, это московский номер, плюс 7985, 970-45-45. Мы разыгрываем 10 книг «Повседневная жизнь США в эпоху процветания и сухого закона». Как жили простые люди?
Разве же это жизнь в эпоху сухого закона?
Кстати, в эпоху процветания, они совпали.
Кстати, тогда очень хорошая вещь, потому что вот первые проблемы с дорожным движением начались как раз вот в этот период. И американцы, которые активно приобретали до Великой Депрессии, депрессии автомобили, столкнулись вот с этими пробками. И самое главное, именно тогда у них случились проблемы с выездами из городов по выходным дням, потому что стало модно выезжать на автомобилях на пикник. И если кто-нибудь, я не знаю, в этой книге, но в очень много старых фотографий, как американцы выезжают из городов, всякие Ford ET, Oldsmobile, вот эти старые машины, как у нас Oldsmobile в Москве назывался Oldsmobile.
Да,
да. Вот, у нас выпускали такой автомобиль, вот, и видно корзинки тогда, и все.
А у нас народ продолжает ехать. Алло, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Петр, Москва.
Петр, где едете?
Стою я на Дмитровке.
Тяжело, сказал он. Ну, естественно, вы стоите из Москвы.
Конечно.
А в Москву что?
Москву народ так вяло едет, ну, как бы вяло едет по пустой дороге. Угу. Хочу заметить, что я еду не на дачу, да. Я еду на работу.
Понятно. Да, это мы пожалеем. Я прослезился.
Я с вами солидарен.
А, во! Я только
хотел. Да, вот мы с вами тоже. А скажите, проблесковые маньячки не летят ли по встречной полосе куда-нибудь?
Не видать.
Не видать. Вот не видите, видать. Они уже все отдыхают.
Я еще из Москвы не выехал.
А сколько вы едете уже?
Ну, стою уже где-то час.
Ох, ничего себе.
Сказали мы. Ну, в общем, спасибо большое. Не видать ничьих следов вокруг того пустого места. Да, слушай, ну, Саша, ну это какой-то кошмар.
Но почему?
Час человек стоит на выезд
в 9 утра в субботу. Почему кошмар? Дело в том, что...
На работу.
Многие вчера решили, что утром будет просторнее, потому что вчера город откровенно встал. И поэтому сегодня это нормальное явление. Но в городе живут 3 миллиона автомобилей. Если каждый день у нас выезжает где-то 240-250 тысяч, то вот в такие дни у нас уже около 500 тысяч движется непрерывно
не
по городу.
Они
в два раза больше.
Праздник солидарности. Уезжают они
из города. Хотят жарить шашлыки.
Не хотят они.
А они же солидарны. Вот когда, знаете, когда на природе, где-нибудь.
Мы знаем эту солидарность, не надо.
И как-то солидарен становишься совсем.
У нас не сухой закон. Да. Следующий телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Василий. Вот мы едем на дачу по Киевскому шоссе, уже километров 15. Стоим плотно так очень.
Совсем плотно, да? А сколько вы времени едете, Василий?
Ну, минут 25, наверное.
Василий, а почему вы сегодня поехали-то вот так
вы
поздно?
Вы знаете, мы встали пораньше на дачу, соответственно, с расчетом, что мы выйдем из Москвы и без проблем.
Mm-hmm.
И вот не получилось.
Понятно. А скажите, у вас есть бортовой компьютер на машине?
К сожалению, нет.
А, ну жалко. А то я бы хотел спросить, какая средняя скорость у вас?
А ну вы, может, прикинете, Василий?
Ну, километров 10 в час.
Но это хорошая средняя скорость. Вы знаете, в Токио она падает в такие дни до 4,5.
Ну, значит, нам есть чему радоваться.
Да, большое Токио, я вам скажу, это 70 километров.
Вот. Это правда, между прочим, удивительная история. Спасибо большое, Василий. Кстати, про большое Токио. Я был два раза в Токио, да, и меня предупреждали насчет пробок. Но у меня была совсем дивная история, как я опаздывал там, значит, наша торгово-промышленная палата, их торгово-промышленная палата, они проводили совещание. Был еще жив покойный Аркадий Иванович Вольский, mm-hmm. Я первый раз был в Токио. Я говорю, Аркадий Иванович, ну вы кортежем, посадите меня в машину, я же освещать должен. Меня посадил в машину, именно эта машина встала на какой-то развязке. Все приехали, а мы с Вольским встали. Вот такая история.
Да, и самое интересное, что вот Токио, это тот показатель, они двигались по тому же пути, как наше московское правительство, они все время увеличивали количество дорог. Вот за последние два года они пошли по другому пути. Они решили, что надо увеличивать количество общественного транспорта. И у них действительно, вот я был в последний раз в октябре прошлого года, обратил внимание, быстрый, чистый и очень хороший общественный транспорт снял. Mm-hmm. Правда, говорят, ну, 15%, хотя они этому довольны.
15%, это много.
Кстати говоря, по поводу общественного транспорта, вот Интерфакс сообщает, что ветераны войны, которые приедут на майские праздники в Москву из регионов с 1 по 5 мая, будут ездить бесплатно на московских автобусах, троллейбусах и в трамваях. Они должны
быть... метро?
Вот метро...
Вот не видно. Нет, метро. Там не пройдешь, видимо.
Да, и чтобы ездить бесплатно, нужно получить специальный талон, который выдается в точках реализации проездных билетов на московских вокзалах, в аэропортах. Там будут специальные места, где будут такие талоны выдавать.
А, то есть не по удостоверению?
Нет, нужно получить талон на проезд. Вот с первого
по 15 мая. Ну, зря вот это, конечно. Они уже пожилые люди.
Есть удостоверение, да, ветеранское, пенсионное.
Я только порадовался за ветеранов, когда им стали выдавать автомобили. Я действительно, вот дайте им, правда, машина-то дали.
А, вот уточнение в самом конце. Ветераны, которые не смогут получить талон по тем или иным причинам, попадут в салон автобуса, троллейбуса или трамвая с помощью водителя. Вот. Он откроет турникет сразу после предъявления удостоверения. Ветераны Великой Отечественной
войны. Правильно.
Ну, вот правильно. Это правильно. Так, народ едет. Судя по всему, народ едет. Алло, здравствуйте, доброе утро, алло. Алло. Алло, нет, не подключилось, но у нас здесь зато подключилось. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Евгений, едем по Калужскому шоссе, идеальная скорость 90.
Что вы говорите? А что у нас там в Калуге, выжгло все, что ли?
Нет, Калужское шоссе от Москвы От коммунарки дальше на Новотутинке.
А, понятно.
Свободно.
Свободно.
Абсолютно.
А почему?
Там мало дачных поселков.
О, спасибо Боже, очень много. И тем не менее.
А где народ-то? Куда подевали народ-то? Я могу вас, Евгений, только поздравить. Вы слышали ваши коллеги, которые стоят. Ребята, все на Калужское.
Несчастные люди.
Да-да. Товарищи, все на Калужское шоссе. Проявим солидарность с Евгением. Пусть он стоит так же, как стоят все. Развернулись.
Ну, 90 это уже хорошо.
90 сейчас, 90.
А ничего, почему? Я боюсь, что Калужское шоссе, но все зависит от того, ведь, как у нас. У нас совершенно это непредсказуемо.
Но это-то не говори. Вот это просто не говори.
Но большой Калужский технический кластер, который у нас сейчас там появляется, он, конечно, нам дорожку загрузит основательно.
Вы какое слово сказали?
А это вот образование такое на теле Калужской области. Там будут делать автомобили, комплектующие. Ну, Калуга и так делает хорошие вещи все-таки. Но вот теперь это будет мощный такой вот промышленный узел.
Оттуда будут гнать сюда
автомобили. Машины, уже Volkswagen начали собирать. Будет еще Peugeot, Volvo.
Бентли там.
Нет.
Почему Бентли не собирают? Я не понимаю.
Алексей Алексеевич, Бентли должно собираться на островах.
За 20 тысяч рублей.
Нет.
Калужский
Бентли. Нет, Бентли все-таки должна... Ну,
а
нельзя...
Плаза Жуковка тебе ничего не говорит? Плаза Жуковка вот приезжал. Плаза Жуковка.
Плаза Жуковка на калужском Бентли. Мне кажется, это стильно.
Ну что, в Калининграде же собирают всякие машины?
Собирают, но никто никогда не будет собирать Бентли за пределами островов.
Почему?
Ну, потому что потеряется дух автомобиля.
Лицензию не дадут.
Нет, ну, Алексей Алексеевич, есть дух. Вот Феррари должно собираться в Модене.
Мы еще доживем, что Феррари будет собираться в Туле.
Ну да.
Соберемся, доживем. А народ едет. Алло, здравствуйте, добрый день, алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, зовут Борис.
Борис, где едете, где стоите?
Едем мы по городу Нижневартовску за рулем автобуса.
Да, вот это те, с кем мы солидарны.
Да.
И у вас за плечами 50 человек, радостно подпрыгивающие по ухабам в сторону праздника.
Да, Борис?
Ребята, я вас слушаю, вас не понимаю, еще бы с ума посходили в Москве. Стоят по часу,
да?
Какие-то люди забитые. У нас свободно.
Приезжайте в Нижневартовск.
Понятно. Вот. Да, Борис, слушаем.
Так что давайте сюда, может, придете. Хотя за 15 лет ни одного москвича в Артовске не видел, чтобы работяга имею в виду.
Я понимаю. Понятно, одни начальники. Спасибо, Борис, большое. В Нижневартовске все едет, понимаете?
Все
у них тоже праздник, но Борис работает, он за рулем автобуса, он молодца.
Да.
И мы сейчас за рулем, Борис, мы вас с праздником поздравляем. Вот, а наши слова тем автомобилистам, вот Василий с семьей, в Нижневартовск.
Конечно.
И будете ездить там, я не знаю.
Места воздушные, отменные места в Нижневартовске.
Грубьян. Так, я пытаюсь по кодам понять и другой город, но я не понимаю. Еще. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Тимур.
Тимур, а алло. Где едете, где стоите?
Я еду в Казани, весьма нормально еду, то есть в течение 20 минут из города я, наверное, выберусь.
Слушайте, а у вас чего, там праздника нет, там манифестации?
Нет, у нас, я хотел вам по тому поводу позвонить, что я из центра города еду,
так.
И я обратил внимание, что стоят эвакуаторы спрятавшие.
А, понятно, так, понятно.
То есть... города парковаться ни к чему, чтобы не платить потом за эвакуацию машины и прочее.
Понятно. Вот это в Казани. Спасибо большое, Тимур. Наш корреспондент Тимур из Казани.
Обратите внимание,
города.
Что 20 минут уже в Казани. То есть автомобилизация шагает по стране.
Нет,
уже везде много автомобилей.
Конечно, конечно. Я хочу назвать наших победителей, поскольку все-таки 1 мая, и в День солидарности трудящихся мы книгу Андре Капси «Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания и сухого закона». Оксана, я посмотрел внимательно Оксану.
Я не верю,
желаю
что в эпоху сухого закона может быть жизнь, тем более процветание.
Вы слышите, с кем я работаю? Издательство «Молодая гвардия», 8-й год. Получают Екатерина, чей телефон начинается на 278, Юрий 532, Георгий 681, Владимир из Ростова 464, никто не спит. Евгений из Екатеринбурга 621, Олег из Санкт-Петербурга 552, Александр 659, Антон из Саратова 203, Светлана 239 и Ростов, Луиза из Ростова, 153 начинается телефон. Правильный ответ — город Чикаго, где произошли кровавые столкновения между рабочими и полицией. Это произошло в 886 году. Была забастовка с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и демонстрация закончилась кровополитным столкновением с полицией. Это был город Чикаго. Правильно, кстати, сразу вопрос. Чем сейчас известен город Чикаго?
Я знаю чикагские скотобойни, например.
Да.
Откуда пошел конвейер?
Да.
Генри Форд его подсмотрел.
Вот, вот. Чикагский, Чикаго есть столица, насколько я понимаю, штата Иллинойс. И от штата Иллинойс сенатор Обама баллотируется на пост президента. Просто у меня сразу переключилось на сегодня.
Обама, но... он с автомобилями не связан.
Да, он за рулем велосипеда. Вот, видимо да. как-то. Ну, вот это мы про Чикаго ответили, а люди едут.
Ну, раз уж про политику, я вам могу сказать, давай. Что тут скоро в Англии выборы. И вот
сегодня.
Их знаменитый мэр...
сегодня выборы, да. В Лондон, в муниципалитеты.
Вот лондонцы его не выберут. У меня есть твердое...
Выберут.
Не выберут. Они
Красный
ему...
Кен.
Они ему не простят это все. И больше того, еще и пострадает из-за него их, его партия.
А что, значит, вот. Не простят?
А то, что он устроил в Лондоне.
А что он устроил?
Гонение на больших внедорожников.
Это правда, он устроил гонение.
Вот.
Он вообще гоняет автомобили.
Да, не любит автомобилистов, поэтому народ не проголосует за него. Я солидарен с лондонцами против мэра.
Вот это да. Я должен сказать, что на самом деле давно пора вести платный проезд в центр Москвы, как в Лондоне.
Нельзя.
Почему?
У нас тогда пусть платят все. Прокурорские, борцы с наркоторговлей, депутаты, члены их семей.
Конечно. На самом деле, вот мы должны получить интервью у лондонского мэра или у человека, ну, центрального лондонского округа, мы запросили интервью ровно по этому вопросу. Потому что на самом деле в бюджет города, федеральный бюджет, за въезд федеральных чиновников, условно федеральных чиновников, депутатов там, в бюджете парламента, теперь Вестминстерского, да, заложены деньги, которые из бюджета федерального Великобритании переходят в бюджет Лондона как плата за автомобили вот этих депутатов.
Но эти-то будут платить образом. Из нашего кармана. Но
они так бюджеты и так платят из нашего кармана. Они же не своих автомобилей, они на работу уже едут. Кстати, сложный вопрос, но на самом деле он регулируется. Его можно отработать, отрегулировать. Можно.
Тогда я приду к Алексею Алексеевичу просить, чтобы меня оплачивали въезд в центр на работу.
А я не исключаю, что...
Ценный работник должен получить тогда право на оплаченный въезд.
Нет, потому что ты не ценный работник. А ты так же, как Сергей Доренко, бесценный работник. Нет таких денег, которые мы могли бы заплатить за ваш въезд сюда. Их просто нет, поэтому и не будем.
Вот так. Да. Вот.
Оксан, ты чего смеешься? Чего ты смеешься?
Нет, я считаю, что это правильная позиция. Главное, что действительно никому не обидно. И бюджет, в общем-то, целый, сохранный.
Да-да, и работник чувствует себя бесценным, но за него не платят. Ну что же, мы продолжим сразу после новостей. Сейчас в студию придет Владимир Варфоломеев. Мы будем дальше слушать ваши звонки с Александром Пикуленко до прихода Константина Похмелова. До 9:45, где мы уже погоняем круглый мячик, который вчера гоняли наши английские российские владельцы и английские игроки. Вот так. Как обычно, да?
Разворачивайтесь в марше! Разворот!
9:35. Оксана Пашина, Алексей Венедиктов и Александр Пикуленко.
А вот Павел пишет нам, у кого как, а по григорианскому календарю Вознесение, еду служить, видимо, священнослужить, да. Пишет нам, вокруг толпа дачников, между Питером и Гатчиной.
О, спасибо, Павел.
Вознесение удачи чего, вам. Куда?
Праздник Вознесения, по григорианскому календарю сегодня.
У них Пасха раньше, поэтому и Вознесение раньше.
Слушай, да. Поражает, сколько уж церковных праздников.
Тебе должен сказать, что я обнаружил одну очень интересную вещь. В конце 19 века количество праздников было больше, чем количество рабочих дней.
Вот.
Но имея в виду, что люди отдыхали в воскресенье, да, то есть вот 52 сразу улетело. То есть количество праздников, которые надо было праздновать, было больше, чем число обычных рабочих дней. Поэтому...
Это плохо закончилось.
Но мы еще поговорим про религиозность наших слушателей и нашей страны в
10:35. Она такая забавная, такая избирательная религиозность.
Да-да, мы тут обнаружили опрос, который делал Фонд общественного мнения. 10:35. И вот про Лондон Светлана Ивановна пишет.
Да, лондонцы уже перехитрили своего мэра. Сан Саныч, может быть, вас это утешит. Они свои машины оформили как такси и ездят в центр бесплатно, как общественный транспорт.
Да,
тут... про это я ничего не знаю.
Я хочу просто сказать, что жетон лондонского таксиста стоит очень дорого. Поэтому его сумели купить некоторые товарищи, как мне сказали, что среди них много русских. Они зарегистрировали свои Rolls-Royce, так как они и там числятся обездоленными. И, вот, поэтому они зарегистрировали свои Rolls-Royce, как лондонское такси.
А также сопровождающие машины охраны.
То есть, если увидишь вот Rolls-Royce охраны, можно смело поднимать руку и кричать
«такси». Ну, насчет охраны я не видел, чтобы по Лондону ездили с охраной. Ездят, вот это вот...
Одна машина сопровождения. Я предлагаю вот что. Считаете ли вы правильным проголосовать, уважаемые наши слушатели? Считаете ли вы правильным, чтобы был введен платный въезд в центр города для всех?
А куда? Вот в пределы Третьего кольца или в пределы Садового?
Я ограничусь пределами Садового. Неважно, вот ввести некий кусок платного, вот центра платного.
Это очень правильно, потому что Москва-Сити как раз за пределами Садового кольца, а туда всех чиновников московских выселяем.
Так, итак, считаете ли вы правильно? Вот я с точки зрения всего.
И Красной Пресне тоже за пределами Садового кольца.
А я по-прежнему считаю. Считаете ли вы правильным, чтобы ввести платный въезд для
личного транспорта? А смотря сколько платить.
Нет, в принципе, вот это правильно было бы. Дальше обсуждаются суммы разные на разные автомобили. Да. Считаете ли правильно, чтобы для личного транспорта был введен платный въезд в центр города? Если да, ваш московский телефон 660-0113. Если нет, то ваш московский телефон 660-0114. Так, считаю правильным ввести плату за въезд в центр города, 660-0113. Неправильно, нет. 660-0114.
Голосование. Процесс пошел.
Прошел. Да, и быстренько он пошел. Я вам скажу, что это вообще спорная история. Голосуйте, у вас 2 минуты.
К сожалению, как показала практика, ни одно из существующих решений на сегодняшний день результата такого кардинального не дало.
Ничего не даст, Саша. Ну, это, как вот ты сказал про Токио, 15%.
Да,
не кардинально. Ну, знаешь, на 15% хотя бы время сократить.
Я предлагаю другое решение кардинальное. Платить автомобилистам за то, чтобы они не ездили в центр Москвы.
Вот это гораздо интереснее. Нет,
ну если вообще конфисковать общественный, это частный транспорт.
Нет, ну это репрессивная мера конфисковать. А вот мне платят, допустим, какую-то сумму в месяц, чтобы я не ездила, я не поеду.
По беременности родом просто.
Ведь все гораздо удобнее. Мне тут совершенно...
Не дождетесь.
Совсем недавно у меня был такой вот логистический маршрут, когда я там ехал, летел самолетом, ехал поездом, сел в автобус, потом приехал на точку дальнюю, мне сказали, вы знаете, вот если машина в объезд заповедника 10:01. Так. Если вам мы сейчас дадим велосипед, через 20 минут вы будете на месте. Вы знаете, я с удовольствием сел на велосипед и поехал по хорошей дорожке, причем дело было вечером, а дорожка была освещена.
А где машину-то оставил?
Да я приехал самолетом, без машины.
Я хочу сказать, что 61,5% наших слушателей высказывается за введение платности. Я предлагаю, если вы не возражаете, послушать несколько звонков на эту тему.
Кто у нас такой? Олигарх, которому все хорошо за деньги.
Да-да. Если у вас есть соображения по поводу, сейчас нашим слушателям обращаюсь, сторонники платности въезда в центр города или противники, но с аргументацией, почему это эффективно или почему это неэффективно. Да? То есть мы уже проголосовали 61,5 на 38,5, а теперь просто аргументация. Да, я считаю это правильным, 363-36-59, и объясняю почему. Нет, я считаю это неправильно, тот же телефон 363-36-59, и я объясняю почему. Я буду брать разные там телефоны. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Так, ну вот человек позвонил и не позвонил. Вот теперь еще один человек. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Данил, поздравляю вас с праздником.
Спасибо, Данил. Мы работаем, а вы?
Я отдыхаю, к счастью.
Негодяй! Издевается, мы за рулем. Так, Данил, у вас есть автомобиль?
Есть.
Какой?
8, 21 год ей.
Ой, такого нельзя пускать в центр даже за деньги.
Почему? Машина в очень хорошем состоянии.
Вы знаете, вы не любите себя, своих родственников.
Ну, я коплю.
Понятно. Продайте и копите пешком.
Да, я, честно говоря, я взял, чтобы поучиться водить.
А, ответ.
Вот, задачу свою выполнил.
Вы знаете, травмы, полученные в этом автомобиле, несовместимы с жизнью.
Я прекрасно представляю, поэтому...
Но Данила живой, он же не вещает. Данил, скажите, пожалуйста, вы сторонник вот введения платы центра или нет?
Нет, я проголосовал нет. И сейчас
объясняйте.
Объясню, почему. У нас как раз фирма находится в центре города, и... В прошлом году я вез оборудование с выставки, с экспоцентра. Мы наняли «Газель», вот, занимался этим секретарь, она какую-то «Газель» наняла, и на Арбате нас два раза остановили. Но мне водитель сказал, не волнуйся, это все учтено в цене.
Но эта цена идет не в бюджет города, а на дороге, понимаете?
Вот я этого и боюсь, что вот это приведет не к тому, что будет идти в бюджет города, а тому, что это будет идти уже...
Туда, куда идет.
Да, у нас законы, они не соблюдаются.
Вот какой-то странный мыслительный процесс у наших людей.
Почему?
Они сразу говорят, куда будут идти деньги. Давайте надеяться на хорошее, что все деньги пойдут в бюджет на улучшение состояния прилегающих территорий.
Да, я еще один звоночек приму, чтобы было по равенству. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Господа, с праздником.
Спасибо, как вас зовут?
Очень вам сочувствую, что вы сидите на 11 этаже.
Это потому, что она сидит, понимаешь, дома, и она сразу отмазывается, она отдыхает, а мы работаем. Как вас зовут, красавица?
Ольга.
Ольга. Так вот.
Нет, я работаю напротив вас во втором доме.
Так,
что...
Оксана, выгляни в окошко. Ольга, нам ручкой помашите. На каком вы этаже?
А у меня на Мерзляковские окошки.
Ну, хорошо, на каком вы этаже, Ольга?
На третьем.
Не, Оксана, не высовывайся, мы на 14-м.
Не увидим, не увидим.
Не увидим. Ольга, так вы сторонник вот введения платы за въезд в центр? Алло.
Алло.
Да-да, слышим вас.
Я не сторонник, потому что этот пост ДПС как раз у нас под окнами находится.
Да.
Народ договаривается, это хорошо видно.
Спасибо, Ольга, очень плохо слышно, извините. Но это, ну, все, вот это все услышали.
Ну, вот, Алексей Алексеевич, ну, вот вам и ответ. Желающих заплатить будет всегда много, а желающих взять в себе в карман еще больше.
Ну, вот Андрей тоже сам пишет, нам прислал смс-ку, а я и так плачу 100 рублей каждому гаишнику.
Ну, каждому гаишнику, Андрей, не надо, а ты он с «Газель», видишь, он пишет.
Да, да, он на «Газели», да.
Нет,
Подтверждаю полностью, вы знаете, маразм доходит до того, что сейчас транспортные предприятия, выдавая в командировку, отправляя водителей, выдают им деньги не только на бензин, на гостиницу, но и на взятки ГАИ, потому что установленные ставки, и руководитель предприятия знает, сколько на каком километре надо заплатить, и все это закладывается в стоимость перевозки.
Кошмар, какой-то, просто какой-то кошмар, я просто не знаю, последний звонок и все на эту тему. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, добрый день.
Как вас зовут?
Лина.
Лина, вы тоже дома сидите?
Я дома.
Так, с тихой ненавистью
я
сказала.
Я за.
За почему, Лина?
За. Почему, объясняю.
А у вас есть автомобиль, Лина?
Дочка ездит.
Дочка, она в центре живет?
Она живет на ВДНХ.
Ага.
И очень часто просто вывозят детей, ага, ну, в театры.
Понятно,
и на
понял.
Выставки, в музей.
Почему вы за? Хорошо.
Потому что она так или иначе оставляет машину у какого-то ближайшего метро и едет с детьми в метро, угу, туда, где они.
Понятно.
Вот, и на самом деле, я думаю, что это выиграет город от этого.
Выиграет. Ну, я вот, кстати, разделяю, спасибо большое, Лина, я разделяю точку зрения Лины, потому что, если это правильно оформить, если поставить...
На если не просто ставить возле метро, а ставить на специальную парковку возле станции метро...
Я-то даже считаю, что не надо ничего закрывать, а надо построить как можно больше стоянок, брать за это достойные деньги, причем вот стоимость часа дневного должна равняться стоимости всей ночной стоянки. То есть вот там с 22 до 7 утра столько же, сколько час с 10 до 12.
Да.
И тогда вопросы будут решены. Вот за это люди будут готовы платить.
А вот Елена Смытная нам пишет, что она поздравляет с праздником. Тебя, Саш, и коммуниста Даренко, чтобы он не находился. Сережа сейчас вот стреляет из лука, я надеюсь, нас слушает. И готовится завтра выйти на работу, я надеюсь. Она пишет, я проголосовала против, потому что живу в двух остановках от Садового кольца. Боюсь, что все эти машины бросать будут.
Естественно,
на что бы не платить.
Естественно.
Вот такой. Ну, Саш, ты еще придешь на окончание в 9 часов 54 минуты, а мы переходим к круглому мячу.
Вот новый разворот.
И Константин Похмелов у нас в студии.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слава, ну, поздоровайся с дядей.
Здравствуйте, Костя.
Я хотел сказать, что первый матч, вот первый матч, я имею в виду предыдущий Челси и Ливерпуль, я видел в Лондоне. И мы сидели, это был, я просто расскажу, это лондонский форум. Значит, огромный, это заключительный ужин, где сидят все за столами, там замминистры английские, наши, ды-ды-ды-ды-ды. И на огромном экране беззвучно вот идет вот это вот, значит, вот этот балет. Угу. Вот. И надо сказать, что российская часть зала абсолютно точно болела за Челси, а, значит, английская часть зала и я абсолютно точно болели за Ливерпуль. И когда там Ливерпуль долго выигрывал 1-0, 1-0, 1-0, он шел 1-0, значит, я там, похохатывая, за столом сидел, и говорю, сейчас, и вот когда на последней секунде добавленного времени вкатили этот мяч.
В свои ворота, да.
И мы все на огромный экран, ты знаешь, зал не зааплодировал. Он так стал зарыдал. Болеть за Ливерпуль сразу. Все так пожалели Ливерпуль, что сидят там люди, там значительно да, болеют за Челси. Все так, боже мой, такой-то... Такой вздох ужаса пронесся, не бывает. 1-1. И мне тогда сказали, все, Челси вышел, сказал, это плохо. Потому что когда будет здесь финал Манчестер-Челси, понятно, что здесь болельщики будут болеть за Челси. А был бы Манчестер-Ливерпуль, это была бы такая, знаешь, объективно
никому
хорошая...
Никому бы это было
неинтересно. Никому не было неинтересно, да.
Но классно. Я, кстати, вот хоть с этим вопросом где-то и тоже приходил сюда, я, например, совершенно не уверен, что российские болельщики, которых, кстати, будет не так много на трибунах, вот, совершенно
почему?
Не факт.
Почему, Костя?
Ну, потому что очень много людей приезжает, во-первых, приедет из Англии порядка...
21 000
Нет, от каждой команды, итого 40 тысяч. Это, в общем-то, очень много. Плюс огромное количество приглашенных от УЕФА на финал. Это тоже несколько тысяч. Когда продавали билеты в Москве...
А сколько на стадионе у нас мест?
Ну, там порядка, должно быть, 70 тысяч.
А, то есть большинство будет англичан.
Я думаю, что большинство будет англичан. Плюс, когда продавали билеты вот, по конкурсу в Москве, там, по-моему, что-то не больше 10 тысяч продавали-то всего. То есть москвичей не так много попадет на этот матч.
Ничего, они по бару.
Да, я тоже думаю,
а
что вот,
барам,
вот
барам,
кто, где будут, кто, за кого будут болеть по барам, это мы
за
выясним
Челси,
очень легко.
За Челси, ну, конечно.
Вот, ну, в общем, Челси сделал свое дело впервые
мокрые
в своей истории.
Грязные.
Ну, хорошо. Впервые в своей истории, кстати, погода-то там была не дождливая на самом деле. Вот. И впервые в своей истории Челси вышел в финал Лиги Чемпионов. Если Манчестер Юнайтед, в общем-то, команда с великой историей, и победы были неоднократные, последняя правда, тоже была очень давно, в 99-м году, в активе Челси не было даже финала Лиги Чемпионов никогда. Так что не случайно наставник Челси сказал, что, в общем-то, мы делаем историю в данном случае. Это действительно история для лондонского клуба. Победил Челси в ответном матче заслуженно, гораздо больше атаковал. Напомню, что этот матч завершился со счетом 3-2 в добавленное время, вырвали победу канонира. Ну, а сегодня... Не канонира, конечно, аристократы, это же я оговорился.
У меня вопрос. Тут пишет Альберт, но я не смотрел матч. Ненавижу Челси, не назначили Ливерпулю 5 пенальти. Это что такое?
Ну, это, наверное, именно потому не назначили, что наш слушатель очень сильно ненавидит Челси. Вот, наверное, поэтому ему показалось...
Такого не было таких спорных. Нет, я не знаю, я не смотрел.
Ну, я смотрел
не смотрели,
спорные моменты и первую половину игры. На самом деле, ничего там... Там пенальти один, который забили из вне игры, не засчитали. Эссиен забил. Правда, были вопросы по поводу первого мяча, который забил Челси. Тоже там поговаривали, что мог быть вне игры. Но, в конце концов, все мы прекрасно знаем, что и судьи тоже ошибаются в предвзятости, по крайней мере, в этом матче ни я, никто из специалистов не заметил. Так что мы имеем, наверное, закономерный результат, по крайней мере, справедливый результат. Вот. Но я напомню, что Челси это до 21 мая мы попрощаемся, по большому счету. Там, правда, есть еще одна интрига. Я напомню, что и в чемпионате Англии также эти две команды претендуют сейчас на титул. Так что не исключено, что Манчестер Юнайтед и Челси каким-то образом будут делить между собой. Кто-то победит в чемпионате.
Ты намекаешь на договорный матч?
Я не намекаю на договорный матч, но я предполагаю...
Сейчас вам вклеют иск, Оксан, обе команды. Роман Аркадьевич, он человек не очень богатый, ему деньги нужны, сейчас он как нашей команде влепит, а Манчестер просто.
Ну, мы скажем, ну что, это все Константин Пахмилов.
Да, в прямом эфире
Эхо Москвы. Я просто предполагаю. Это его личное мнение. Да, я предполагаю подобный вариант развития событий, это мой дом.
В лондонском окружном суде.
Человек, похожий на Константина Пахмилова, инсинуирует в утреннем эфире.
Да, зато я думаю, что сегодня вечером мы с вами все будем по одну сторону баррикад. Я напомню, что сегодня в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА, питерский «Зенит» принимает «Баварию».
Мы, конечно, все за «Баварию» будем болеть.
Да, безусловно. Но... Вы, безусловно. Я в гордом одиночестве.
У нас Оксана из немцев, ты не понимаешь.
Ах, вон оно что. Так, все. Ну, ладно, тогда сейчас чуть позже. В коридоре.
Обычно я за того, кто победит. Но в этот раз вот за «Баварию» буду, да.
Вот это неожиданно. Ладно, значит, я буду болеть за «Зенит» и желать ему всяческой победы. Всегда симпатизирую российским командам, где бы они выступали.
Интересно, за кого будет болеть Сергей Александрович Бунтман, сказал я мечтатель.
Есть у меня подозрение. Есть у меня подозрение. Но я не буду его озвучивать в данном случае. Вот. У «Зенита» серьезные проблемы, прежде всего кадровые, потому что сразу несколько защитников выбыло из-за дисквалификации, многие травмированы, пропустят матч и лидер команды Андрей Аршавин. В общем, есть серьезные проблемы, но Дик Адвокат, наставник команды, сказал, что, в общем-то, те футболисты, которые выйдут на поле, выложатся на 100%, потому что у них другого выбора нет. А зная, как бы, как Дик Адвокат умеет настраивать своих футболистов, хочется верить, что «Зенит» сможет одержать победу и вывести нашу команду в финал Кубка УЕФА. Это уже будет праздник для всех нас. Ну, а завтра нас ждут уже другие события.
Завтра мы и поговорим завтра, не надо. Я просто хочу сказать, что нас поправляют, что 10 тысяч билетов на весь мир, не для Москвы, а на весь даже оставшийся мир.
Бедные.
В бары. Это был Константин Пахмел.
Вот новый разворот.
А потом опять Александр Пикуленко.
3, 2, 1. Реклама.
ОАО РЖД и фотограф Антон Ланге представляют фотовыставку «Россия из окна поезда».
За первый съемочный год мы прошли всю страну с запада на восток. У каждого места свой ударный сезон. Время года, когда оно набирает силу, становится особенно выразительным и фотогеничным.
Фотовыставка «Россия из окна поезда» с 1 по 16 мая в новом манеже. Дополнительная информация на сайте выставки www.fotorasha.su.
С 24 апреля по 12 мая состоится акция «Георгиевская ленточка-2008», посвященная 63-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Этот символ Дня Победы нашел живой отклик в обществе. За 3 года существования акции миллионы людей по всему миру, повязав ленточку, выразили свою благодарность ветеранам войны, гордость за их подвиг, почтили память погибших. Все желающие принять участие в акции могут обращаться по горячему телефону в Москве 645-66-11 или в оргкомитет вашего региона.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:54. Александр Пикуленко, Оксана Пашина.
Сергей просит, посоветуйте полноценный большой минивэн с полным приводом и автоматом.
Вы знаете, к сожалению, на сегодняшний день на рынке реально новый автомобиль, полноприводный, полноценный минивэн, это Hyundai H1. Хорошая машина, по-настоящему хорошая. Больше я что-то как-то и не встречаю.
Андрей спрашивает, ваше мнение, Fiat Ducato пассажирский, наша сборка?
Вы знаете, сборка набережных Челнов вполне достойная, там высокая степень локализации. Автомобиль по соотношению цена-качество, пожалуй, лидер на рынке. В этих, а вообще очень удобно. Единственное, мне никогда не понятно, для коммерческих целей да, как пассажирский, я не вижу преимущества, потому что мы редко грузим под потолок. Вот. А в целом, да, хороший, удобный, удобно трансформируем. Причем мне добло нравится тем, что у него распашные несимметричные двери.
Марат из Казани спрашивает, порекомендуйте хороший внедорожник представительского класса до 150 тысяч долларов для поездок по городу и к родителям в деревне, только не Q7.
Я вам могу сказать, что, конечно, Range Rover. конечно, Range Rover, вне всякого сомнения, автомобиль, который позволит вам ездить по городу, приезжать к ночному клубу и в то же время остается прекрасным проходимцем. То есть...
Проходимцем?
Ну, естественно.
Так называют, так действительно.
Да, да, но...
Я все только на Пашину грешил, в смысле проходимка. Она проходит, проходит очень быстро по коридору. Оказывается, есть проходимец еще внедорожный.
Лачетти или Nissan Almera Classic?
Я ни одного
Наталья.
Слова не понимаю.
Вы знаете, я могу вам сказать, что все-таки Лачетти, как показало вот последнее время, вы знаете, на первое место же вышли машины Chevrolet, и Лачетти оказалась достойным автомобилем, качественно собранным, очень хорошие двигатели, переваривающие наш бензин. И плюс трансформированный хороший салончик. Нет, нет, Лачетти.
Так, Фиат Дуката мы спрашивали. Логан, это очень плохо. Денег немного.
Логан, это очень хорошо. Логан, это народный автомобиль. Логан прекрасно живет в провинции и на 90% ремонтируется своими руками в обычном гараже, за исключением блока управления двигателем. Надо брать 1.4 средней комплектации, но чтобы был кондиционер, усилитель руля.
Семья из трех человек с перспективой на увеличение. Хорошо, мне нравится, написали. Для езды по выходным ноут или фьюжн, или что-нибудь еще.
Саша, внимание, перспективы увеличения.
Да, Opel Zafira.
То есть сначала беременная, а потом с малышом.
Да, 100% Opel Zafira, потому что все, что вы предлагаете, все-таки мало. Я вам расскажу. Добавляется всего-навсего 300 мм по длине, но вы получаете 7-местный автомобиль с большим багажником, то есть вы можете еще до 5 человек увеличивать количество детей.
Пишет нам Сергей из Ростова-на-Дону. Открылся салон какого-то Мазерати. Хочу поменять свою 99-ю. Стоит ли присмотреться к новой марке?
Вы знаете, я вам могу сказать, что...
Засомневался.
Я, вот, но вы, даже если вы продадите все, что у вас есть, боюсь, что не хватит на Мазерати.
Нет, ну, а если по сути?
А если по сути, это очень достойный автомобиль, и я рекомендую всем покупать Мазерати Кватропорте, потому что и красиво, и дорого, и надежно, и, в общем-то, уважать себя начинаешь. Но всего 250 тысяч евро.
Практически моя тезка, вопрос, который меня тоже волнует. Посоветуйте легкий внедорожник для молодой женщины, вот с ребенком, Ксения, может быть, Кашкай?
Ксения, знаете, что я для молодой женщины с ребенком, москвички, симпатичные, я вам порекомендую...
Мы не знаем, москвичка она или нет.
Форд Куга. Объясню, почему. Потому что очень стильный дизайн такой, знаете, агрессивно-городской. То есть, когда видишь это в зеркале заднего...
Ребенка в этом дизайне.
А он кинетический, он такой стремительный. Даже когда едет. Удачный автомобиль, мне он понравился больше, чем Кашкай, а по цене он даже чуточку дешевле.
500 тысяч рублей машина для разъезда по Москве.
Это последний вопрос.
За 500 тысяч рублей я вам вообще рекомендую посмотреть на хорошо упакованных... на хорошо упакованных корейцев. Вот это оптимальное для езды по Москве. Kia Ceed, например.
Александр Пикуленко, до завтра, Саш?
Да, до завтра.
До завтра. В том же режиме всем до свидания. А теперь немножко... то мы смотрели под колеса, а теперь посмотрим наверх.
Разворот. Разворот.
А 10:08 в Москве. Оксана Пашина, Алексей Венедиктов у микрофона, у телефона в день. Продолжаем солидаризироваться с теми, кто работает. И абсолютно десолидаризироваться с теми, кто не работает. Это они с нами не досолидаризировались. Вот. Я хочу сказать несколько слов, что нас ожидает дальше. Да? Во-первых, мы сегодня в этом часе будем разговаривать о демографии в России, потому что сегодня ночью Вальпургиеву ночь. Выступил директор ЦРУ, который рассказал о прогнозах, в том числе, которые его ведомство дает на рост или прирост населения России к 2050 году.
Прогнозы жуткие, надо сказать.
Да. В 10:35, поскольку идет пасхальная неделя, мы вернемся к опросу, который делал Фонд общественного мнения, да, по поводу религиозности россиян, подлинной и мнимой. И поговорим с вами и на эту тему тоже. В 11:00 мы повторим программу кулинарной, кухонной тайны. «Первомайский стол в восточном стиле». Матвей Гонопольский, Игорь Бухаров и Сталик Ханкишиев, писатель и знаток кулинарии. В 11 часов, так что не расставайтесь с нами. Ну, а в 12.06...
Если вы сказали, накроем столы в 11 часов...
Нет, мы-то с тобой накроем столы.
Тогда вы, конечно.
Они там дома, а мы тут здесь. Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, о 1 мая.
Прямо с демонстрации, с флажком и шариком придет.
Ничего подобного мы записали. Нет? До того. Нет, пусть он там ходит, там, ну, хорошая история. Значит, в 13.09, те, кто не слышал, Геннадий Онищенко, главный государственный санитарный врач России, о противодействии эпидемии ВИЧ-СПИДа в России, это в 13.00. А теперь, что еще, какие у нас гости будут? В программе «Особое мнение» в 17 еще неизвестно, в 19 Максим Шевченко. Журналист Первого канала будет в гостях у Ольги Бычковой. А вот в 20 часов 7 минут, поскольку здесь мы как бы уже затронули тему гей-парада, у нас будет в программе «Народ против», внимание, «Народ против», будет Николай Алексеев, организатор гей-парада в Москве, и «Народ будет против». И вы можете тоже туда голосовать и так далее, вести будет Сергей Бунтман. В программе 49 минут, на самом деле 48 минут, у нас мы все время с Наргиз путаемся, у нас будет сегодня президент ЮАР Табо Мбеки, имея в виду рассказ о нем, это человек, который сменил Нельсона Манделу. Вот Нельсона Манделу знают все, а Мбеки никто не знает. И мы нашли даже людей, которые с ними встречались. В общем, будет наша программа.
Извините, он жив?
Кто?
Вот
Мандела
этот...
жив, а Мбеки тоже жив. Мбеки его сменил.
Какое счастье, что все живы.
Все живы. Да, ему, между прочим, 66 лет всего. А в программе «90-е время надежды» Наталья Болтянская и Евгения Ясина будет очень интересная тема. Знаешь, какая странность развития рынка труда в 90-е годы. И будет Ростислав Капелюшников, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений из Высшей школы экономики. Ну, вечерний спортканал будет вести Екатерина Маловичка, авторскую песню Наталья Болтянская, ночной эфир Борис Алексеев. Вот это, собственно говоря, наша программа на сегодня и еще.
Вот новый разворот.
Я хочу еще разыграть книги в начале этого часа. Я должен сказать, что эта книга мне понравилась. Это книга из серии «Жизель», Василий Шуйский называется. Был такой русский царь, такой странный, да, единственный царь из династии Шуйских, Василий Шуйский. Книга «Жизель», издательство «Молодая гвардия». 14 экземпляров, если мне не изменяет память, не могу найти вот эту свою анонсную бумажку. Но 14 экземпляров этой книги мы будем разыгрывать. Я напомню, что у нас... Наш смс 970-45-45, московский номер смс. А вопрос такой. Те, кто вчера следил за новостями, какое событие связано с Екатеринбургом, да, вчера произошло?
Я не знаю, так что подсказывать не буду.
Вот, да. Какое событие, связанное с городом Екатеринбург, вчера произошло и освещалось не только на «Эхо Москвы», но и на всех
федеральных каналах? Сейчас Екатеринбург легко ответит.
А что-то у них не получается. Итак, 970-45-45, разыгрываем 14 экземпляров книги серии «Жизель» Владимир... О, Владимир, что такое? Владимир Путин.
Василий.
Василий Шуйский. Нет, если Путин, то Владимир, если Шуйский, то Василий. 970-45-45, какое событие, связанное с Екатеринбургом, произошло вчера? 970-45-45 для СМС, естественно, интернет, естественно, пейджер.
Разворот.
И еще, прежде чем мы придем к демографии, сегодня день рождения у нескольких людей, которые я хотел бы поздравить. Во-первых, сегодня день рождения у великого режиссера и мультипликатора Федора Хитрука. Ему 91 год сегодня исполнился. Я хочу поздравить и пожелать здоровья. И вообще, вот Федор Хитрук, это вот, если что-то говорится, наше все.
Это советские мультфильмы.
Да, это советские мультфильмы. Еще сегодня день рождения у замечательной актрисы Нины Архиповой. Нины Архиповой, и тоже я ее поздравляю, и Борис Никольский, если вы помните, был такой, есть такой человек, член Совета Федерации, он был вторым секретарем в Грузии, он был вторым секретарем в Грузии во время вот грузинских событий, он был секретарем России, Борис Никольский, просто он приболел, мы поздравляем его, ему 71 год. Вот, собственно говоря, дни рождения. Что сегодня еще интересного? Значит, кроме того, что сегодня, значит, у нас праздник 1 мая, у нас сегодня, естественно, день Святого Вальпурга. И сегодня была Вальпургиева ночь.
Корпоративный праздник у меня был сорван.
Почему
из-за
сорван?
Того, что утренний разворот...
Ты метлу вернулась? Ну... Метлу вернула на место?
Я вообще никуда не летала. Я хотела бюджет, но вместо того, чтобы в Брокене. Брокен в Германии, да?
Брокен в Германии. А ты
вот, я хотела бюджетненько на Лысую гору, значит, под Киевом. Но тоже как-то я не решилась. Меня вот лишили же прав водительских. Я как-то подумала, на метлу-то я могу без прав сесть.
Почему?
Ну, за выезд на встречку.
А у вас метла без...
А вот я не знаю. Я как-то решила не рисковать.
Никто
потому
не
что, да, если и в этом случае, да, то уже тогда вообще все. Вообще уже... буду не выездная полностью.
Выездная на метле.
Да и потом, учитывая, что утром рано вставать, вообще ночь была бы вся испорчена. Поэтому да. Вот я в этом году без корпоративного мероприятия.
А вот я думаю, может быть, поэтому Даренко-то свалил.
Ведьмак на шабаше, думаете?
Ведьмак на шабаше, да-да-да. Но самое смешное, что значит, вот у нас 1 мая, у них день Святого Вальпурга, а в США национальный день учителя. Вот отлично. Есть Национальный день учителя, он отмечается во вторник, первой недели мая, 1944 год.
Ну, кстати, вот у древних кельтов и саксов, которым тоже, да. Которые тоже не безразличны, Сергею Даренко, у них сегодня праздник костров, день огня и солнца, так что тоже, в общем...
Да, а еще сегодня день единства народов Казахстана. Если нас слышат вот казахские друзья, мы вот поздравляем. Такой праздник хороший, да, по названию. Не день там солидарности, там, свободы и чего-то, я про 4 ноября наше, а в этот праздник будут избирать американского президента. Вот подстроились, да, в наш национальный праздник российский, они будут избирать своего антироссийского президента. А вот день единства народов Казахстана, 1 мая. Вот такие праздники, всех, кто какие, хоть какие праздники празднует, мы поздравляем. А что касается религиозных праздников, да, и то, что идет вот пасхальная неделя, мы об этом поговорим в 10:35, и, наверное, будет связано прежде всего там с тем, кто себя как объявляет.
Надо сказать, что у нас большое количество верующих людей, просто-таки огромное, но они такие своеобразные верующие, да.
Давай про демографию и про заговор ЦРУ.
Вот новый разворот.
Итак, пока вы отвечаете наш СМС, что какие события вчера произошло, связанное с Екатеринбургом 970-45-45, и, в общем, народ отвечает более-менее правильно. Иногда неправильно, иногда правильно. И мы разыгрываем из ЖЗЛ книгу Василий Шуйский, издательство «Молодая гвардия». Мы сейчас переходим к нынешнему, к сегодняшнему заявлению директора ЦРУ, пресс-секретарь на метле Оксана Пашина. Шабаш устроили ЦРУ.
Ну, в общем, пока кому шабаш, а у кого демографические проблемы. Во всяком случае, ЦРУ так оценивает нашу ситуацию. К 2050 году, заявляет это ведомство, российское население сократится на 32 миллиона человек. И причиной тому плохая демографическая ситуация. Все большей степени России придется заниматься привлечением рабочей силы извне, чтобы поддержать экономический рост. Некоторые мигранты будут этническими русскими из бывших советских республик, однако другие – это китайцы и нерусские из Закавказья, Центральной Азии и прочих регионов, что грозит ростом межнациональной и межрелигиозной напряженности. Вот так вот прогнозируют ситуацию к 2050 году.
Скажите, пожалуйста, я хотел бы обратиться к нашим слушателям и проголосовать. Верите ли вы в эти достаточно тяжелые прогнозы? Верите ли вы в то, что там к 50-му году, ну, мы уж не будем там так грубо говорить по поводу того, что там цифры неверные, соотношения неверные. Верите ли вы в то, что к 50-му году, а это, в общем, не так долго, через 40 лет, мы будем в такой тяжелой демографической ситуации, что количество привлеченных прежде всего для работы, для рабочей силы, она составит там угрозу, да, существованию России. Вот вы верите в это?
Да, в 2050 году не выйдет ДПНИ с лозунгами «Мир, да. труд мой, гастарбайтер, уезжай».
Да.
Гастарбайтеры будут с лозунгами «ДПНИ, до свидания».
Да. Хорошо бы, если бы ДПНИ, вот те, кто марширует, они бы вот как бы сделали
они бы
так
лучше
вот
демографическую программу бы как-то решали.
Они не могут совершенно. Нет, они бы вот выгнали дворника и встали на его место. Выгнали каменщика таджика и встали на его место. Вот вытесняли бы. Это нормально. Итак, верите ли вы вот в этот апокалиптический прогноз? Если да, 660-0113. Если нет, 660-0114. Итак, верите ли вы в этот апокалиптический прогноз? Если да, московский номер телефона 660-0113. Если нет, 660-0114.
Голосование. Процесс пошел.
Да, он идет. Верите ли? Вот мы же не знаем, правда или неправда. Это вопрос, знаете, вашего нюха, вашего ощущения, ваших фобий, ваших страхов или ваших надежд.
Во всяком случае, я хочу сказать, что не только ЦРУ злобно клевещут или не клевещут про нашу демографию.
Мы же в последнее время говорим, что у нас все улучшается, как-то происходит.
Да, но во всяком случае наши демографы тоже предупреждают, что, правда, они не делают прогноз до 2050, вот буквально на днях до 2025 года они подсчитали и сказали, что к 2025 году у нас население сократится до 100 миллионов человек.
Ну, это, а сейчас у нас 143.
Да.
Ну, что, ну, это вот совсем, 43 как 25-го года, ну, да? Ну, ладно, но это какое-то совсем. Итак, верите ли вы? Да, скорее да, верю, 6600113, скорее нет, не верю, 6600114, время только на набор номера, еще 8 минут у нас на голосование, и усе. Так, где у меня кнопочка, вот я ее держу. Так, еще секунда, раз, и все. Итак, 84,8%, еще раз, 84,8% верят в этот апокалиптический прогноз, 15,2% не верят. Знаешь, у меня недавно состоялся такой достаточно длинный приватный разговор с Андреем Фурсенко, с министром образования. Мы говорили о ЕГЭ. Там, я являюсь, знаешь, противником ЕГЭ, угу. Там, имею в виду, как он вводится, да, Андрей является сторонником, вот, хотя признает, что он вводится не очень хорошо. Значит, что он сказал, очень интересно сказал. Понимаешь, говорит, в чем проблема? Мы сейчас впадаем в такую демографическую дыру, а он это знает, поскольку это финансирует.
Что некого будет учить.
Что в следующем году ты увидишь, что во многих вузах будет недобор, а через год, а через 5 лет вы будете бегать, ректоры, вы будете бегать по там, Москве даже, московские mm-hmm. ректоры, собирать людей, потому что просто будет недобор, просто конкурса не будет вообще. Потому что вот сейчас мы входим в эту дыру. Это гораздо, мне показалось, важнее, потому что Минобразование ведет эту статистику не на будущее, а вот, вот год, два, три, четыре, пять, потому что им нужно места там считать, да?
Но это как раз проблема-то 90-х годов, потому что сейчас кто поступает? Те, кто родились в 80-х, в конце 80-х, в 90-х годах. То есть ну, это мы уже пережили.
Не, но они же, подожди, но они же должны тоже там рожать. Их же тоже будет меньше, понимаешь?
Ну, да.
Они, их тоже будет
а может
меньше.
Быть, они будут больше. У них будет в среднем там не один-два ребенка,
знаю,
а три.
Не знаю. То есть, на самом деле, вот нам объясняли, что этот материнский капитал, да, он дал некий такой
толчок,
рывок,
да.
Толчок. Но, опять-таки, по статистике, которая почему-то не публикуется, я надеюсь, что она будет опубликована к концу года, он показывает прирост. Не так, он показывает уход денег материнского капитала, а тем не менее в то, о чем мы говорили, в республике Северного Кавказа, там, где многодетные семьи. Это хорошо, с одной стороны, да, что там рожают, несмотря на войны и столкновения, но с другой стороны, ситуация в крупных городах российских, европейской части в первую очередь, по-прежнему чрезвычайно тяжелая.
Но в крупных городах совершенно другой уровень жизни, совершенно другие цены. Так для вот них этот материнский капитал, он не стимулирует никого.
Да это,
если на него можно купить один квадратный метр жилья.
Ну, подожди.
Или там
ну,
пять.
Подожди. Все, ну, подожди. Значит, просто есть, нет зависимости между уровнем жизни и количеством детей. Потому что в самых благополучных странах, там, где уровень жизни высок,
да, там
самая
детей
низкая
меньше.
Рождаемость.
Да, в Африке
низкая,
детей много.
Там низкая рождаемость. Там низкая рождаемость. И это при том, что там детская смертность там сводится к минимуму. Поэтому проблема комплексная, но вот то, что 84-85% значит, наших слушателей, тех, кто позвонил, во всяком случае, считают, что есть основания для такого апокалиптического прогноза, вот оно есть. Я хотел бы обратиться к звонкам, если ты не возражаешь. У нас есть еще там порядка 10 минут, и даже меньше. 363-36-59. Вопия, что делать? Да?
Готовы ли вы бросить свои силы на решение демографической
нет,
проблемы?
Нет, что делать
а
с точки зрения государства?
А если человек спрашивает, готов, надо спрашивать, вас что привлекает, процесс или результат?
Да. Процесс привлекает всегда, как ты знаешь. Но я просто хочу спросить с точки зрения, давайте переквалифицируемся в государственных мужей. Угу. Потому что я абсолютно уверен, что уже начали функционировать такие институты, да, где реально обсуждают эти проблемы. Вот на сайте politkom.ru есть такая лекция, значит, нашего демографа Вишневского, и дальше бурное обсуждение. Ну, просто апокалиптические вещи, но самое интересное, что там все критикуют, но как сделать государственную политику стимулирующую угу. рождаемость? Стимулирующую.
Я уже понимаю, что ситуация критическая, потому что появилась социальная реклама по телевидению, там ролики разные, но суть одна. Дети – это хорошо.
Не-не, это одна из составляющих. Это, дети – это действительно хорошо и замечательно. И то еще
но их уже рекламируют, да, понимаете? Да. Вот уже идет реклама. Дети – это хорошо.
И материнский капитал способствует, может быть, не так эффективно, да? Как бы, ну, хотя бы людям из плохо зарабатывающих и мало зарабатывающих слоев, да, способствует содержанию детей. Но недостаточно, не решает проблем. Есть ли какие-то, как вам кажется, инструменты 363-36-59? Я не понимаю, почему у меня здесь не высвечивается ничего. просто 363-36-59, которые вам бы были видны, потому что я, вот я смотрю, у меня просто не идет соединение, ожидание связи с оператором, звонки есть, а соединения нет. Так, сейчас будем смотреть. Хорошо, 363-36-59, это телефон прямого эфира. Нет, у нас ничего тут не происходит, нет связи с оператором. Ну вот, как всегда, сейчас еще раз мы включим, еще раз выключим, да, посмотрим. Ждем.
Нити из Москвы вообще, да. Конечно, совсем все, полный спасибо. Скептик. Считаю, что давать прогнозы на 40 лет – бессмысленное дело. Будет ли Российская Федерация через 40 лет?
Нет.
Спрашивает Митя.
А, да. Так, значит, мы, я думаю, что мы сейчас спросим кого-нибудь из наших слушателей. Вот, например, по-видимому, из Казани. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Звать меня Антон, я из Санкт-Петербурга.
А, это Санкт-Петербург 904, я бы
сказал. Да.
Антон, сколько у вас детей?
Двое.
То есть вы просто воспроизводите?
Ну, в общем, да.
Скажите, у вас есть представление, об угрозе, и, б, как ее решать?
Ну, да, вообще, да. Вот у меня есть четкое, наверное, представление. Ну, во-первых, жилье. Это вот одна из проблем, решение жилищной проблемы. Я думаю, что подтолкнуть людей к детям. Потому что жить реально негде людям.
Так.
Родным семьям, да?
Жилье раз, так.
Жилье, да. Раз. Вторая проблема, это, наверное, здравоохранение.
Детское.
Детское, абсолютно, да. Это с ним очень плохо, на самом деле.
Ну, вы думаете, что когда люди там хотят завести детей, они, ну, про жилье, может быть, они и думают? Вы думаете, они думают про здравоохранение?
Вы знаете, сейчас вот у меня друзья собираются заводить ребенка, да? И мне вот 40 лет, но вот друзья у меня собираются заводить первого ребенка, вот они по 33-35 лет, да? И вот у них сейчас реально большая проблема, они думают буквально обо всем. Вот сейчас думают буквально обо всем люди, считают, что это будет.
Понимаю.
Потому что, понимаете, считают вплоть до того, что какую школу, как с образованием, в этом районе жить или в другой район переехать, потому что думают обо всем, о будущем ребенка. Сейчас время такое, надо думать о будущем детей,
вперед.
Что из них получится. Так,
Понял. Спасибо большое. Очень важный звонок. Спасибо большое, Антон. А у нас на связи Эвелина Геворкян. Алло, Эва.
Алло, добрый.
Привет.
Да. Вот она уже свое дело сделала.
Внесла свой вклад.
Я вам звоню с своего декретного отпуска. Вот да. Тут результат бэби-бума моего личного у меня перед глазами. А я как раз слушаю, полностью согласна с предыдущим оратором о том, что, ну, с одной стороны, вы уже сказали, что финансовая сторона, она, конечно, важна, но она не первостепенна в вопросе повышения демографии, как мне кажется. А социальные факторы, вот детские сады, поликлиники и так далее, действительно очень важны и сейчас вот, в цивилизованных больших крупных городах, как вы говорите, надо обращать внимание. Но вот я тут просто по своим сейчас интересам и роду деятельности столкнулась с такой вот интересной версией, как бы одна из причин, сейчас общественные вот некоторые организации, в частности вот организация рождения, насколько еще какие-то движения выдвигают такую вот теорию, а вроде как даже подтвержденную научными какими-то данными, о том, как одна из причин, как можно повысить рождаемость.
Так. Это,
одним словом, если все зависит от того, каким образом женщина родила своего ребенка, и вот в частности, если рождение произошло благополучно, то у нее запускается там на уровне гормонов, психологии и так далее, ее материнская доминанта, так называемая, и тогда хочется рожать еще.
Рожать.
Да, и тогда...
На что далеко ходить, Евелина, скажи, ты готова второго уже, брат или сестричка,
так.
Там для кого, для Матвея?
Секундочку.
У тебя запустился механизм.
У меня для моих сотрудников исчерпан лимит рождения, квот в этом году.
Да. Я понимаю, что меня ставишь в очень неудобное положение перед моим работодателем прямым.
Да.
Но запустился.
Но тем не менее, это правда так, что вот при существующей, к сожалению, системе родовспоможения, не очень совершенной, у большинства женщин действительно возникает страх перед роддомами, перед этой процедурой. И когда все происходит вот так вот страшно, то действительно страшно идти за вторым ребенком, я уж молчу про третьего или четвертого. А если вот как-то по-другому, немножко более цивилизованно посмотреть на этот вопрос и по опыту, те, кто родили благополучно и хорошо, то почему-то у них запускаются какие-то природные механизмы и хочется рожать еще.
Понятно. Тогда дети приносят радость. В общем, вот здесь у нас референт Денис. Вот я чувствую, Денис, мы с тобой исключены из такого процесса. Вот оно
почему?
Все про маму. Я не знаю, почему. Оказывается, все от женщины только зависит. Как интересная история.
Ну, так мужчина же тоже вовлечен в этот процесс.
Ну, мужчина в процесс вовлечен, но у него как-то все это менее болезненно происходит, я бы сказал. Вообще-то. Вообще. Ну, в общем, но есть такая теория, ты права, я ее тоже слышал. Она разрабатывалась австрийскими, причем психиатрами в свое время, наследниками школы Фрейда. И есть такая теория, но опять же, понимаешь, как это все совместить? С одной стороны, значит, что такое построить жилье, да, вот то, что сказал Антон, наш слушатель. Значит, стоимость жилья вот для молодой семьи, посчитайте, да, значит, есть такие, существуют такие деньги в государстве по нынешним ценам или нет? И где, значит, мы вам построим квартиру, а если в течение года, значит, вы нам, государству, не подарите ребеночка, мы вас от квартиры заберем. Я вообще не понимаю механизм.
Не, ну не знаю, в советские времена был же такой механизм. Ну, там в очередях стояли, но родил ребенка, там семья, пожалуйста, ты стоишь в очередь на квартиру. Через 20 лет ты ее получаешь.
И твой ребенок
получает. Да, и ребенок получает.
К рождению своего ребенка. Да.
И идет разговор о том, чтобы все решать комплексно и не подходить с одного какого-то бока. Идет речь о том, чтобы строить какие-то вот современные, новые там родильные центры, где будут принципиально другие условия, где будет все там позитивно, хорошо, чтобы в то же время развивались какие-то поддержки семьи там в плане ипотек, кредитов и возможности молодым семьям приобрести жилье. В то же время должны, конечно же, создаваться детские сады, где эти самые дети потом будут свое время проводить, в то время как мама
и
папа.
И манна должна падать с неба.
Ну, подождите, вы же сами попросили позвонить и предложить какие-то решения.
Нет, я читал, я в школе еще, Эвелина, будучи младше тебя в свое время, читал такое замечательное произведение, как «Утопия». Да, и я очень люблю тоже рассуждать на эти темы, но мы же говорим в ограниченных исторических отрезках, понимаешь, да? Процесс-то идет, он же не может замереть. Вот, давайте мы замерли, никто не умирает, никто не рождает, мы строим там в течение 15 лет эти комплексы здравоохранения. Там,
да, похоже на компьютерную игру.
В общем, да, похоже на компьютерную. Спасибо большое, Эвелина, которая выступила со своей точки зрения. Ну, в общем, АВОС и ныне там, в нашем замечательном государстве, да и, кстати, во всех промышленных странах мира.
Вот новый разворот.
10:35 в Москве. Еще раз доброе утро. С 1 мая мы с вами солидарны. Мы – это Оксана Пашина, которая сегодня была в Вальпургиево ночь.
Нет, не сорвалась Вальпургиево ночь.
Сорвалась,
надо было выспаться перед эфиром.
Да, и вообще, я должен сказать, что не Вальпурги она святая, возражаю я, а он Вальпург.
Почему? Она Вальпургия.
Он Вальпург.
Ну, он-то, может, и Вальпург, а она Вальпурги.
Вот и разобрали, вот и поговорили. Вот, да.
Она ворона, а он ворон.
А он ворон, да-да-да. Вот. Мы ведем сегодня, да, до 11 часов, а дальше тоже еще будут некоторые первомайские у нас материалы в следующем часе, например, о первомайском восточном столе, о праздничном, в программе «Кухонные тайны». Но сейчас мы переходим к... Еще идет праздник, как я понимаю, да, пасхальная неделя,
да.
Оксана, давай.
Да.
Давай ты. А я буду комментировать.
Сразу я. Да. Ну, вот социологи из ФОМ определили наш с вами религиозную...
ФОМ — это фонд общественный, фонд я буду пояснять. Да. Это фонд сноска. Я буду сноска.
Хорошо.
Я сегодня сносен.
Закадровый
клуб. Я сегодня сносен. Фонд общественное мнение, характер нордический, да.
Да, так вот они определили наш с вами, вот нашу с вами и вообще россиян религиозную идентичность. Как выяснилось, у нас очень много верующих людей, 74%.
Назвали себя верующими. Это,
да, они сказали,
это самоидентичность,
люди.
Да? Это самоидентичность.
Да, 26% сказали, что они неверующие.
Итак, 70, давайте первую цифру возьмем, классическую, 74%, и сравним с аудиторией «Эхо Москвы». Давай не торопиться.
Угу.
У нас есть время немножко, я хочу запустить голосование. И вопрос такой, вы бы назвали себя верующим, религиозно верующим человеком? Это же религиозность идет, да?
Да, при этом неважно, какой вы относитесь,
да, да,
к конфессии.
Неважно, да, конфессия. Назвали ли вы бы себя верующим человеком? Если да, то ваш телефон московский 660-0113. Если нет, то ваш телефон 660-0114. Одну минуту идет голосование.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, назвали ли бы вы себя верующим человеком? Скорее да, 660-0113, скорее нет, 660-0114. 10 секунд, напомню, что голос, напомню, что опрос ФОМа дал 74-26.
Да, причем нет таких, которые затрудняются ответить. Что либо... Или, может быть, им не давали такого
что,
варианта
серьезно,
ответа.
Что ли?
Ну вот, 74-26, все, третьего не дано.
Как интересно. Итак, 30 секунд у нас уже прошло, активно идет голосование. Итак, назвали ли вы себя верующим человеком, или считаете ли вы себя верующим человеком? Да, скорее я верующий человек, религиозный человек. И ваш телефон 66001-13, московский 66001-13. Нет, я не верующий, я не религиозный человек, не могу себя таковым назвать, да?
Вообще, верующий и религиозный – это разные вещи.
Ну, вот здесь религиозный. Ну,
здесь, наверное, скорее даже здесь. Верующий.
Ну, на самом деле.
Религиозный – это кто отправляет все, весь культ.
Не-не-не, там у тебя вопросы не так, там люди не отправляют культ, увидишь. 66001-14, да, собственно, все закончилось. Ты видишь результат?
Ну, почти 50 на 50.
Да, 48,8 скорее да, 51,2 скорее нет, в рамках ошибки. 50 на 50, половина наших слушателей относится к религиозным людям. Я еще раз повторяю, ты не права. Вот сейчас ты будешь читать дальше этот опрос. Религиозный человек – это не тот, кто отправляет культ. Сейчас увидишь. Читай дальше. Итак, 74%
верят. Из них, значит, 59% православные.
Из них.
Из этих 74.
Из этих, то есть 50% населения России.
59.
Это из 74.
Из 74,
59 да. Из 74. Это 60% 74.
Да, 6% отнесли себя к исламу и 2% приверженцы других религий. Вот здесь 5% затруднились какой-то определенной конфессии себя отнести. Ну, вот, что сказали, мы верующие. Да. Значит, 59 православные. Дальше этих людей спрашивали, как часто вы посещаете храм?
Вот, это, кстати, по поводу религиозности.
Да, и вот из тех, кто считает себя православными, только 20% заявили, что никогда не посещают. А вообще, в целом, 34% никогда не ходят в храм. Из православных, вот из этих 59, 10% сказали, что ходят раз в месяц и чаще.
10%?
То есть только 10%.
То есть 6% населения.
Да, то есть вот 6% населения ходят только в храм
раз
регулярно.
Раз в месяц и чаще, регулярно.
Дальше их спрашивали, как часто вы обычно причащаетесь? Но скажут, что причастие – это самое главное христианское таинство, собственно, ради него, да, и ходят на службу. Практически никогда не причащаюсь, сказали 66% опрошенных, которые считают себя православными.
Две трети.
Да. И раз в месяц и чаще – только 1%. Ну, дальше спросили, соблюдаете ли вы церковные посты. Практически никогда не соблюдаю, сказали 84% из тех, кто считает себя православными.
Так.
Великий пост соблюдают 7% из тех, кто считает себя православными. Ну, а все основные посты только 2%.
Угу.
Ну, если вы верующие, молитесь или не молитесь вы Богу, спросили россиян. И 36% из тех, кто считает себя православными, ответили, что практически никогда не молятся. Что это вообще получается? Фантастика.
Может быть, они имеют в виду там чтение молитвы на распев, я не знаю.
Нет, практически не молюсь. Там были варианты. Молюсь своими словами, молюсь иногда, да, церковными молитвами, своими словами. Так вот, практически никогда ни своими словами, ни церковными не молятся 36% из тех, кто назвали себя православными. А церковными молитвами молятся 8%. А соблюдают утренние и вечерние правила, то есть считают молитвы, когда встают, просыпаются, и на сон грядущий только 1%. Ну и, наконец, спросили, читаете ли вы Евангелие и другие тексты, которые положено читать верующим христианам. 60% из тех, кто считает себя православными, сказали, что никогда этих текстов не читали.
Ну, вот, собственно говоря, а что тут комментировать, я вдруг подумал.
Вот такие у нас вот верующие.
Нет,
люди.
Ну а ты знаешь, я так вот задумался над этим, да, вот очень важно, как человек самоидентифицирует себя. Мне кажется, что это есть некая особенность 21 века. Вот как человек себя идентифицирует по культуре, по национальности, по религиозности. Вот это важно.
Не, ну как человек называет себя верующим, но при этом он не читает.
Но он верит.
Во что?
Но он верит в Бога.
Какого?
Если
он не читает вот этих вот там, не знаю, там, Евангелие, Библия, это главная книга верующего человека, чтобы понять, в кого ты веришь.
Ну, он один раз прочитал, и
в
больше
кого?
Не надо.
В кого? Насферу?
Нет, но он один раз прочитал.
Ну, как, вот 60, достаточно. Ну, куда один раз прочитал? Никогда вообще не читали этих книг.
Ну,
Вот 60% тех, кто считает себя православным, никогда не читали эти тексты. Ни Ветхий Завет,
Ленина
ни
Новый Завет.
Никогда
не читали, а сдавали экзамены замечательным образом. Это на самом деле следствие вот 70-летней атеистической истории, да?
Я не читал, но скажу.
Почему надо обязательно там...
Ну, хорошо, можно было сказать, я не читал, но я хожу в церковь, и там, значит, священник, он что-то рассказывает, он читает какие-то молитвы, ну, так они и в церковь не ходят.
Ну,
так в кого они верят, я не могу понять.
Бога.
В какого?
Но есть же отношение у человека с Богом, вот как у верующего. Я не знаю, я сейчас буду вторгаться в чуждые мне материи, да? Вот есть отношение у человека с Богом. А отношение к православию, на мой взгляд, в нашей стране, это отношение к традиции. Вот ты девушка молодая и наивная, и не помнишь, да, как у нас совершенно абсолютно советское время в 70-е годы там с куличами и с пасхальными яйцами все происходило. Причем никто не связывал это с верой в Бога. Но традицию соблюдали. То есть наоборот, да, там носили куличи, более того, тайно носили их освящать, ну, там, да, в церкви, побрызгать водичкой. Традиция, я называю это слово традиция, да, семейная традиция, соседская традиция, друг другу звали на куличи, и никто не задумался, связано это с верой Богом, с кровью Христовой, там, с левым, или не связано. Вот оно вот, ну вот традиция, вот положено, там, 1 мая водку пить, там, а 22 апреля там кулич носить. Я тебе серьезно говорю, ты улыбаешься, но никто не мог говорить, что эти люди веруют, хотя они соблюдали традиции. Поэтому, а ты мне сейчас наоборот
нет, пытаешься. Нет, дело в том, что их же спрашивают, вы считаете себя православным?
Да.
59% говорят, да, считаем. Но так, они никак, это православная религия,
вот,
не связаны.
А вот не спросили, а почему вы считаете себя православным?
Ну, вот самое главное, не вот спросили. Если вы спросили,
чему?
Вы верите во
отдельно,
что-нибудь?
Понимаешь,
они бы сказали, верим.
Бога,
тогда, Христа, ты верующий, да. Но они же считают себя православными, они должны какую-то соблюдать религиозную традицию, отправлять, простите, какой-то культ.
Мне никто никому ничего не должен. Они этого не понимают. Значит, есть же традиция, вот разделение традиции, да, и собственно, религиозных обрядов, вот масленица, например.
Ну, это вообще не религиозный праздник.
Это языческий
праздник. Праздник языческий, все радостно его празднуют.
Все радостно его празднуют. Что это значит, все язычники? Да нет же, конечно. Да нет же, конечно, просто ходят и жрут блины без остановки. И с остановками. А я напоминаю, это программа «Разворот». В общем, это такая очень интересная история, но мне кажется, что она индивидуальная. Мне кажется, что в этом смысле там... У меня был интересный разговор, сейчас я расскажу. Единственное, что у меня там срочная новость пришла. Среди пострадавших в ДТП в Египте 13 россиян, сообщает агентство Associated Press. На него сообщает, ссылается РИА Новости. По данным агентства, также пострадали, значит, 13 россиян, 4 британцев, 2 граждан Италии, 2 канадцев, 2 румын, 1 украинец, 3 египтян. Национальность 7 погибших не сообщается.
Я напомню, что сегодня утром туристический автобус, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Каир, перевернулся на шоссе.
Да, вы слушаете «Эхо Москвы», Оксана Пашина, Алексей Венедиктов.
Вот новый разворот.